Начинается совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
А правовой портал «Законе» представляю я, Артем Каховский, генеральный директор. Добрый день, Роман. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Напомню, что каждый четверг в это время мы в прямом эфире говорим на тему, которая уже активно обсуждается с понедельника на портале, а именно...
Мы говорим на этой неделе о детях-сиротах, сиротах в традиционном понимании, так называемых, кроме того, социальных сиротах, в общем, всех тех, кто, ну, волей судьбы вынужден жить в детских домах.
Таких, увы, много.
Да, таких, увы, много. Ну, может быть, в некотором смысле это продолжение или другая сторона совершенно вопроса относительно детей. Ведь мы несколько недель назад в одном из наших предыдущих эфиров обсуждали так называемый законопроект о социальном патронате,
да,
в котором мы, в общем-то, пришли к выводу о том, что он довольно сырой и вообще развязывает очень сильно руки чиновникам органов опеки. В этом смысле с нами очень согласен детский наш омбудсмен Павел Астахов. Вот, ну и в пятницу прошлую он, можно сказать, обратился к юридическому сообществу в лице пользователей нашего портала, поинтересовавшись, что они думают насчет вот программы избавления России от сирот, России без сирот, так называемой программы.
Причем там есть такой временный отрезок.
Да, эта программа предполагает в течение, ну, определенного количества лет, я так понимаю, что она входит вот в стратегию 2020, в общем, закрыть детские дома, ну, не будем как бы так громко выражаться, речь не о том, чтобы закрыть прям все детские дома, а просто поменять систему и законодательно, и организационно таким образом, чтобы дети по большей части попадали в сироты, о сиротах мы говорим, попадали не в детские дома, а в приемные семьи. По этому пути пошли многие европейские страны. Украина, между прочим, сейчас становится на этот путь. Вот. И сегодня как бы тема нашей программы, вопрос, собственно,
вопрос
радиослушателей.
Вопрос задаем.
Да, он как бы, собственно, и заключается в этом, как, на взгляд радиослушателей, удастся ли за, допустим, 5-7 лет ликвидировать сиротство в России подобным образом? И что вообще нужно изменить для этого законодательство, экономику, сознание, чтобы, как бы, прежде всего, россияне не отказывались от собственных детей?
Вот. Нам очень интересно ваше мнение, уважаемые слушатели. Я напомню наш контактный телефон 788-3605. Что на самом деле нужно? И вообще, реально ли за 5-7 лет изменить всю эту нашу систему? Сейчас с нами на связь выходит
Наталья Николаевна Карпович, депутат Государственной Думы 5-го созыва, зампред комиссии по вопросам семьи, женщин и детей, чемпионка мира по боксу и биатлону, президент Фонда защиты детства, адвокат и мама шестерых детей, в числе которых и приемные.
Наталья Николаевна, добрый день.
Добрый день. Я хочу поправить, я мама 5 детей, у нас, к сожалению, с приемным ребенком произошла такая большая неприятность, ребенок оказался заболеванием, которое несовместимо с проживанием в семье, это социопат, то есть это ребенок, ну, с проблемами, да, и, к сожалению, вот у меня сейчас ребенок находится в специализированном учреждении. И в связи с этим я, в общем-то, на личном примере могу вам сказать, что тема, которую поднял Астахов, она... продолжение той работы, которая была сделана. И действительно, заявление очень правильное, что Россия должна быть без сирот. Но для того, чтобы этого добиться, я, наверное, не буду говорить, что 5-7 лет достаточный срок, но я точно знаю, что нужно делать. Сегодня необходимо вновь ввести в законодательство такую форму, как патронатное воспитание, потому что устройство в семью, как одна из форм, которая в 2008 году была убрана, она является эффективной, в принципе, вот и дает возможность людям дать, с одной стороны, ребенку это семейное устройство, а с другой стороны, выполнять те обязательства, которые необходимы как социализация этого ребенка. И это первый момент. Второй момент, на который нужно обратить внимание, люди, которые принимают решение брать семью, они должны быть, во-первых, обучены, да, то есть именно получить образовательную часть, как с этими детьми заниматься, этим воспитанием. Второе, здесь нужно создание механизмов в регионах, которые позволят сопровождать такую семью. И вот выше было сказано, что детские дома закрыть, не закрыть, а переквалифицировать их в учреждения, которые будут заниматься сопровождением семей, которые взяли на себя обязательства по воспитанию детей. Это первое. И второе, именно сделать из этих учреждений специализированные по направлениям развития гуманитарные, спортивные. То есть центры, где эти же семьи с этими детьми смогут заниматься. То есть ни в коем случае не потерять тот педагогический состав. Третий момент, который очень важен, социализация детей не может находиться в условиях жилищных, некачественных, не может жить 14 человек там, в маленькой квартире или еще где-то. Вот, поэтому в данном случае нужно смотреть программу предоставления жилья, которое позволяло бы либо как социальный найм, либо это возможность аренды с переходом потом в собственность. То есть здесь нужно смотреть момент, который был бы с устройством ребенка в семью, помогало семье улучшить свои жилищные условия, но это не был торг. Да? То есть это очень важный момент, о котором тоже нужно не забывать. И, конечно, нам нужно формировать службы сопровождения как социальной, так и здравоохранению, и чтобы постоянно при этих семьях были медицинские работники, социальные работники, психологи и образовательная часть.
Наталья Николаевна, 5-7 лет вы считаете это маловато? А реально это сколько? 10-15 лет?
Вы знаете, я считаю, что для того, чтобы создать механизмы, достаточно и 2-3 лет. А для того, чтобы детей стали брать, это нужно, чтобы была стабильность в этой отрасли. Стабильность, я считаю, что, в принципе, в любом случае начнет от 5 лет иметь свое уже представление об этом, что да, действительно это состоялось, и до 10 лет это стабилизация, и уже иное мировоззрение за 10 лет может сформировать, конечно.
Ну, вот, насколько я понимаю, людям, чтобы брать детей, им необходим стимул. Какой, на ваш взгляд, самый большой будет стимул?
Самый большой стимул – это признание. Признание как не только… Это не материальный эквивалент, не всегда. Признание – это и именно вещи, которые популяризируются в последнее время как семейная ценность. Это и орден родительской славы в том числе. Это, естественно, улучшение жилищных условий. Это, естественно, обращение внимания государства с точки зрения обеспечения медицины квалифицированной. Это все социальные нормы, когда семья становится во главе угла, и государство ее сопровождает и занимается ей. То есть стимулирующие меры – это когда люди понимают, что они выполняют работу, которая также значима, как защищать государство, это растить детей, понимаете? То есть это вот в данном случае, я, например, считаю, когда меня спрашивают, я считаю, что нужно, несмотря на орден родительской славы, где признание маме и папе, нужно вести назад орден мать-героини, потому что и женщина должна, например, в пенсии получать стимулирующую меру, либо вторую пенсию, либо какую-то сумму доплаты к пенсии, да, когда она выходит, потому что она воспитала 3 и более детей. Мы говорим о росте демографии сегодня, да, то есть увеличение рождаемости. И, ну, к сожалению или к счастью, Бог дал женщине эту функцию. Женщина должна стимулироваться, когда она выходит на пенсию, поощрение государства за то, что она именно выполнила долг и родила и воспитала этих детей. Смогла она стать там квалифицированным рабочим или нет, это второй вопрос, согласитесь. Вопрос в том, что сегодня государственная задача – это увеличение рождаемости и, грубо говоря, уничтожение сиротства в стране. Поэтому здесь только стимулирующие меры признания и сопровождения. Я не говорю о компенсациях, я говорю о сопровождении и возможности помочь вовремя устроиться на работу, помочь с образованием, с медициной, поддержать людей, которые готовы сегодня выполнять долг. Это действительно очень большая работа.
Ну, смотрите, по поводу работы. Вот буквально вчера прочел в газете сообщение, что в Томской области есть семья, у них 4 своих детей и 6 приемных. Так вот, отца уволили с работы. Может, принимать такие законы, чтобы...
Вот этого нельзя делать. Я об этом вам и сказала. Стимулирующие меры в регионах. Вот вы абсолютно правильно подняли вопрос. Первый и второй вопрос. Если сегодня мама, которая имеет 4 детей, и папа, допустим, не имеют работы, законодательно сегодня нужно предусматривать возможность их признавать работающими, тех, которые берут на воспитание детей. Понимаете?
Ну, это большая работа, конечно.
Обязательно признавать работающим, так же, как женщин и мужчин, сидящих с детьми, инвалидам, нужно признавать работающим. Они не сидят, как, знаете, иждивенцы, потом пенсию получают. Они работающие люди. И вот это и есть признание, о котором я вам выше сказала, понимаете? Уважение к труду, который есть. Труд отцовства, материнства, приемного родителя. Без этого сегодня нельзя привлечь. И, конечно, большая социальная реклама. Именно что это норма, понимаете? Вот когда ребенок в семье растет приемно, у нас мальчишка наш, мой сын Данька, у нас 5 лет был в семье, и вы знаете, для нас это большая трагедия, что вот, ну, к сожалению, да, вот такая ситуация произошла. Но вы понимаете, другие дети, другое отношение друг к другу, другая бережность и отношение к детям из социальных этих учреждений. Поэтому это очень важно.
Наталья Николаевна, а правда или нет? Но если масштабно смотреть как бы на этот вопрос, бытует мнение, что чуть ли не 70% детей в российских детдомах это дети приезжих женщин-мигрантов.
Нет, это не так на самом деле. 90% социальных сирот, в этих 90% не 70% иммигрантов и приезжих. В этих процентах сейчас это является где-то 50% от количественного состава жителей и приезжих. Но на сегодняшний момент, вы знаете, социальное сиротство – это еще порождение безответственности. Ведь нужно посмотреть на вопрос не только приезжих, а на вопрос еще, что дети, которые… Женщина, которая принимает решение отдать ребенка, она зачастую просто принимает решение, потому что не хочет его воспитывать. Она рожает второго ребенка и тоже отдает этого.
Само собой, но, допустим, ей вероисповедание не позволяет, не будучи в браке, иметь ребенка. А вопрос другой.
При этом не вероисповедание должно быть, а ответственность. Я считаю, что нужно на таких родителей вводить элементы тоже.
Скажите, а шансов у, вот, допустим, маленького киргиза быть усыновленным по сравнению там с маленьким славянином?
Шансы очень большие. Я вам могу сказать, что в моей жизни была история. Мои знакомые узбеки усыновили ребенка, который был наполовину от узбечки, наполовину от русского. И шанс есть у любого ребенка. Вопрос усыновления не стоит в вопросе национальности. Вопрос усыновления стоит в здоровье. Здоровье и, грубо говоря, в организации процесса усыновления, то есть насколько качественно будет преподнесено полностью информация о ребенке, насколько родители будут готовы взять этого именно ребенка и заниматься с ним в дальнейшем. И как окажется содействие при тех проблемах, которые возникли. Вот в моей ситуации возникла проблема с ребенком, я полтора года билась одна. Только после этого, понимаете, мне пришлось принимать меры, помещать его в специализированное учреждение, потому что ребенок оказался настолько больным, что это было опасно для жизни других детей. Понимаете, вот родитель не должен оставаться один.
Спасибо большое, спасибо. Наталья Николаевна. С нами была Наталья Карпович, депутат Госдумы 5-го созыва, чемпионка мира по боксу и биатлону, президент Фонда защиты детства.
И давайте напомним, Артем, вопрос для наших слушателей.
Удастся ли за 5-7 лет нам ликвидировать проблему сиротства в России? И, как мы только что узнали подробнее, подчеркнем, не избавиться от детдомов.
Что для этого надо сделать?
Да, вообще. Что для этого нужно сделать? И, в общем-то, я так понимаю, что детдома предлагается переквалифицировать в специализированные учреждения, которые будут сопровождать приемные семьи, помогать
7-8-8-3-6-0-5. Ждем ваших звонков, нам интересно ваше мнение. Сейчас реклама, а потом мы продолжим. Оставайтесь с нами. Напомню, что каждый четверг в это время в прямом эфире нашей радиостанции мы говорим на тему, которая уже активно обсуждается на портале законе.ру с понедельника, а именно...
ликвидация сиротства в России.
За 5-7 лет.
Да, посредством, в общем-то, избавления от такого института, как детский дом, и замены его на приемные семьи. Ну, а в данном случае детские дома уже предполагается переквалифицировать в организации, которая будет сопровождать детей в этих семьях.
Возможно ли это, уважаемые радиослушатели, что для этого необходимо сделать? Еще раз напомню наш контактный телефон, поскольку там очень интересно ваше мнение. 788-3605, не забывайте набирать 8495.
Наталья Александровна Журавлева с нами на связи. Многодетная мама, воспитатель 8 приемных детей. Наталья Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Как вам эта идея ликвидировать сиротство за 5-7 лет?
Ну, сказать, что это плохая идея, нельзя.
Нет.
Потому что я
реально ли
12 лет в сиротстве, конечно, дети должны жить в семье, а не в детских домах.
Наталья Александровна, ну вот на сегодняшний день, я вот к вам с точки зрения практики, наверное, и вопрос оптимально задать. Насколько мы сейчас говорим вот о стимулах, да, с одной стороны, да, а вот хотелось бы поговорить о препятствиях. Насколько это вообще реальная, выполнимая задача стать опекуном хотя бы, сейчас не говорим уже об усыновлении, взять вот в опеку и попечительство ребенка из детского дома с точки зрения именно бюрократических проволочек?
Очень много приходится собирать документов для того, чтобы оформить над ребенком опеку, любую опеку, возмездную, безвозмездную. Парадокс заключается в том, что одни документы действуют в течение года, а самый главный документ – это медсправка, действует всего 3 месяца. И получается, что пока добираются другие, какие-то прекращают действие. И вот это вот хождение по бюрократической этой лестнице занимает очень много времени. принципе, надо создать единую комиссию, которая бы приемный родитель мог бы пройти всех врачей. Комиссия связалась бы с теми же диспансерами, и оформлять это гораздо быстрее. И еще один шанс, который здесь. Понимаете, когда был патронат, у приемных родителей шел стаж. Прием, когда человек оформляет детей на приемную семью, стаж не идет, а мама вынуждена сидеть дома и извините, пожалуйста. И в любом случае, если бы при приемном родительстве давали бы не просто вознаграждение, а давали возможность маме работать и сохранилось бы за ними стаж и все вытекающие отсюда обстоятельства, я думаю, что больше людей бы пришло в приемные семьи.
Ну, естественно, потому что она сидит с детьми, это своего рода работа, она конечно, занимается ими. И стаж идет, трудовой стаж ей идет. И так накопится 20 лет получше. А меня знаете, что интересует? Наталья Александровна, вы воспитываете 8 приемных детей. Почему именно такая цифра? Вы изначально хотели взять именно 8 человек?
Да нет, это получилось спонтанно. Я, в принципе, 12 лет, за эти 12 лет, которые у меня живут первые дети, четверо первых детей, вот последние пришли еще четверо детей. Меня тоже всегда удивляло, почему именно 8 можно детей. Ну, нигде в документах этого нету.
Но, то есть не объясняется, почему 8?
Не
да?
объясняется, почему 8, не 7, не 9, не 10. Угу. После 8 детей это уже идет как бы семейный детский дом. Это совершенно другие юридические документы и юридические права. Хотя если сейчас же очень много в детских домах находится братьев-сестер. И иногда получается, что приемная семья насчитывает 6 детей, и она готова взять и троих, и четверых, но уже по закону мы не можем.
Скажите, а вот когда семья берет ребенка, а потом возвращает, это большая проблема для нашей страны? Говорит, извините, у нас ничего не получилось.
Вы знаете, это прежде всего большая проблема для самого ребенка. Сейчас, к сожалению, многие детские дома переполнены детьми, возвращенными из семьи, в подростковом возрасте. Когда ребенок маленький, он такой хорошенький, бантики можно завязать. Когда ребенок идет в пубертат, он становится и непослушным, и, извините, некрасивым. У него идут прыщики и совсем другой. И вот в этом возрасте идет большой поток просто сейчас возвращенных детей. И, конечно, хорошо, чтобы детских домов не было, но что мы будем делать с детьми, которых возвращают?
Да. А как быть тогда, ну, если мы представим себе, что, допустим, мы избавились от детских домов в привычном понимании, да, и они выполняют роль сопровождающих приемные семьи, вот как быть с отказниками тогда, вот в рамках, ну, допустим, вот когда мы говорим о реализации такой программы, вот что вообще предполагается делать с отказниками, что сейчас с ними делается, и что, как быть с ними в случае, если у нас в приемных семьях, а не в детдомах дети?
Ну, во-первых, должна быть, прежде чем ребенка дать в семью, должна быть хорошая школа подготовки детей. Родителей на взятие этих детей. У нас иногда берут люди, которые не понимают, на что они идут.
А с ними кто-то вообще работает, их тестирует, этих родителей, насколько они вменяемы конечно. Вообще?
У нас очень много сейчас есть школ приемного родительства. Это и 19-й дом, и центр Хамовники, и в Измайлове. Но, наверное, нужно, чтобы не происходило так называемое выгорание этих приемных родителей. Потому что, когда родитель сталкивается в определенном возрасте с определенной проблемой ребенка, иногда опускают руки. Нужно сопровождение вести и психологическое, и, вы знаете... Как ни странно, нужно помогать приемным родителям с документацией. На приемного родителя навешивается не только воспитание ребенка, но и хождение по всем инстанциям, как оформление пенсии, оформление права на квартиру, иногда розыск родителей, чтобы оформить алименты на этого ребенка. И это занимает очень много времени и сил.
Ну, одним словом, сегодня ни о каких стимулах речи вообще не может быть, то есть это только
груз бюрократии. Вы знаете, если будет развита хорошая служба сопровождения и хорошая служба подготовки этих родителей, я так думаю, что меньше будет процент возврата детей. Но проблема еще при закрытии детских домов существует такая, куда мы будем девать... Это не секрет, что в детских домах существуют дети с умственной отсталостью. Что существуют дети дауны, которых тоже очень сложно устроить семью. Существуют дети-инвалиды. И проблема последних годов – это национальные дети. У нас приходят родители за детьми славянской внешности. Но у нас в детских домах существуют и киргизы, и вьетнамцы, и кого только нету.
Наталья Александровна, самый последний вопрос. Вот недавно мои знакомые, у них свой сын есть, взяли девочку из детского дома, и вот между папой и мамой пошли большие сложности. Папа говорит, мы должны сказать ей, когда она вырастет, что мы не родные, а жена категорически против. Вот ваш совет как человека опытного, говорить или нет?
Обязательно. И говорить на раннем этапе, если нету честности между приемным родителем и ребенком, то эта семья обречена, к сожалению, не на очень хороший итог совместного проживания. Потому что, когда дети узнают в подростковом возрасте, что они приемные, что их взяли, они перестают верить своему приемному родителю.
То есть, чем раньше, тем лучше?
Чем раньше, не должно быть вранья в отношениях между приемным родителем и ребенком. Потому
спасибо.
Что дети, как никто, чувствуют неправду.
Спасибо. Напомню, кто был с нами на связи.
Наталья Александровна Журавлева с нами, многодетная мама, воспитатель 8 приемных детей.
А я напомню, наш контактный телефон 788-3605. Нам интересно ваше мнение. Артем, а, кстати, что думают, кто заходил на ваш портал и высказывал свое мнение?
Ну вот, например, президент адвокатской палаты Московской области Алексей Галаганов говорит, я вырос в интернете и до сих пор благодарен учителям, воспитателям, благодаря усилиям которых жили мы не хуже, чем бывает во многих семьях. И, в общем-то, довольно скептически оценивает он перспективу этих проектов, говоря, что как бы любые проекты по искоренению системы сиротских учреждений в стране преждевременны, и вопрос изменения всей системы быстро не решится. Сегодня у нас берут приемных детей в семьи, но не всегда им там хорошо. Не все детдомовские дети могут жить в семье. Бывает, что убегают обратно. Конечно, и приемные родители порой понимают, что ошиблись с решением и отказываются от ребенка. Нужно, чтобы ребенку было куда вернуться.
Но это относительно... для этого необходимо, чтобы были детские дома.
Да, детским домам как бы от них никуда не деться. Кризис 90-х, говорит Алексей Галаганов, сломал систему воспитания и жизни детских домов, которая, надо отметить, себя оправдала. Много известных, просто хороших людей вышли из стен детских домов. Думаю, надо восстанавливать утерянное. С детьми должны работать энтузиасты. Я таких знаю, говорит Алексей Галаганов. Отрасли требуется материальная поддержка, и, разумеется, надо совершенствовать систему передачи детей в приемные семьи.
А мнение простых пользователей портала больше не верит в то, что за 5-7 лет можно искоренить?
Вы знаете, говоря о переквалификации детских домов в специализированные детские учреждения, образовательные, профильные, специальные, то есть спортивные, технические, художественные, кто-то, вот, например, как пользователь Эвандер Синг восклицает, что мне идея нравится, мы все жалуемся, что в футболе, хоккее легионеры одни играют, а тут реальная возможность с детства воспитать своих спортсменов. Железная дисциплина, трехразовые ежедневные тренировки, думаю, результат не заставит себя ждать. И Дзагоевых, и Овечкиных будет у нас гораздо больше.
Да идея-то хорошая, кто с этим спорит? Да идеи-то все обычно бывают очень хорошие, никто плохие идеи не выносит как-то.
Анатолий Анатольевич Васильев с нами на связи, директор СОС детской деревни в Томилино, существующей уже 16 лет. Это проект, о котором мы как раз сейчас Анатолия Анатольевича и расспросим. Это не детский дом. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Если можно, в двух словах, я думаю, что немногие знают о существовании подобных учреждений в нашей стране, а их, в общем-то, я так понимаю, около 10 вообще, да?
Ну, в России 6 детских деревень существует, а в мире 132 страны, в которых более 530 детских деревень.
Если можно, вот вкратце, как бы для
своей деревни просто расскажите.
Да, деревни, чем она от детского дома отличается, как таковая?
Ну, вот вкратце, это юридически тоже детский дом, но де-факто это совершенно другая система. Дети живут в отдельно стоящих домиках двухэтажных. В каждом домике проживает 6-7 детей, сирот, и мама-воспитательница. И вот жизнь семьи и воспитание детей происходит совершенно естественным образом. Они учатся и воспитываются, вот проживая этот образ воспитания, образ семьи, они посещают обычные детские сады, школы близлежащие. Они ходят в обычную поликлинику, если заболел ребенок, мама его ведет, да. Мама имеет деньги, которые мы выделяем как организация, да, она на эти деньги ходит с ними, покупает одежду, продукты, она с ними готовит, стирает, никаких уборщиц нет у них. Вот сама мама, воспитательница и дети вот живут, и мама своим примером воспитывает их.
Анатолий Анатольевич, а чиновники вам сильно мешают? Своими проверками, контролем, придирками?
Нет, вы знаете, к счастью, не сильно мешают, они как бы со стороны на нас смотрят и, в общем-то, дают нам существовать, и, потому что нам мешать очень сложно, потому что, с одной стороны, законом предусмотрено создание негосударственных детских домов, а вот все остальные подзаконные акты, инструкции, они настолько противоречат нашему существованию, что вот невозможно запретить, да? И вы поняли, да? Вот.
Да, это понятно.
Вот.
Слушайте, а вы говорили, там у них одна мама, а мама это кто имеется в виду? Это как?
Мама это одинокая женщина, как правило, незамужняя, у которой собственные дети старше 18 лет или вообще детей нет.
Угу.
Она является профессиональным воспитателем, у нее также идет стаж работы, зарплата, у нее есть отпуск педагогический, есть выходные дни, и в детской деревне предусмотрено на случай болезни, отпуска или выходных, в эту семью приходит тетя, так называемая женщина, помощник воспитателя, которая бывает в этой семье только тогда, когда мама уехала на выходной или в отпуск.
Ну, прежде мы будем обсуждать, надо ли ликвидировать детские дома или нет, я бы еще хотел узнать, а дети у вас, это же деревня, они там учатся еще и работают?
Нет.
На поляне ходят, там картошку не копают?
Нет, нет. У нас это все за Люберцами, поселок Томилино, это городская зона.
Ну, городского типа, я понимаю, да.
Да, и поэтому здесь дети просто живут в детской деревне, а ходят в томилинские школы, вот детские сады, в кружки посещают, которые и все обычные дети посещают.
И что, ни один ребенок не бежал за эти 16 лет от вас?
Вы знаете, были, конечно, случаи. Вот, но это так называемые бегунки, не бегут очень мало, но бывает, но это бегут не от плохих условий, да, а от того, что психика настолько травмирована, что ребенок не может удержать, ну, рамки жизни, да, правил в детской деревне, рамки договоренности с мамой-воспитательницей. То есть совсем другая посыл, если он убежал. В основном, как таковых побегов нет. Есть просто ребенок вовремя не вернулся, да?
Ну, понятно, вот понятно.
Совсем другая ситуация.
Анатолий Анатольевич, ну вот у нас на форуме многие юристы говорят, что вообще преждевременно говорить о ликвидации детских домов, нужно предложить им достойную замену, иначе придется по вокзалам на все детей собирать. Угу. Скажите, пожалуйста, может ли, на ваш взгляд, такой заменой быть именно вот система именно таких вот, как ваше учреждение, деревень детских? И еще вот в связи с этим вопрос, если сравнивать, ну, условно назовем, да, в кавычках, выпускника детского дома, да, и выпускника детской деревни, ведь выпускник детского дома, который, собственно, получал еду с кухни, там, из пищевой зоны, да, назовем, одежду ему там приносили, так, выделяли, да. То есть он как бы ко всему привык, вот государство ему дает, дает, дает. А насколько он в сравнении с выпускником детской деревни вообще адаптирован к жизни? Ведь, как вы говорите, у вас, ну, полноценное домашнее хозяйство с мамами, какая-то организованная работа.
Да, вы знаете, вот мы за 16 лет, у нас 73 выпускника, и практически у нас только одна девочка попала за кражу, там у нее уголовное дело было, и все. А вот так в основном, основная масса, все 70 человек, они благополучно устроились, работают, многие учатся. Где-то у нас 25 уже выпускниц создали свои семьи или выпускников, родили детей. Вот в большей массе они все достаточно успешны и самостоятельны. Конечно, у них есть свои трудности, сложности, как у всех людей, начинающих самостоятельную жизнь. Но этот путь у них настолько более мягкий по сравнению с выпускниками обычных детских домов. Вот это да, это мы наблюдаем.
Анатолий Анатольевич, мы всех специалистов сегодня спрашиваем, как сделать так, что необходимо сделать, чтобы люди больше брали приемных детей себе? Что для этого, на ваш взгляд, необходимо сделать?
Вы знаете, этот процесс должен быть естественен и абсолютно не иметь формы компании. На мой взгляд, сейчас перегибают палку, когда всех хотят загнать в условия семьи. Вот как ни парадоксально, не всем детям нужна семья. Это вот немножко цинично звучит, но есть дети старше 14-15 лет, познавшие улицу, познавшие кайф от улицы, да, им очень сложно привыкать к новой маме, да, к новой женщине, к новой какой-то семейной обстановке. И у этих детей, как правило, настолько психика подорвана, что для них нужны, может быть, более какие-то конкретные рамки, рамки поведения, более жесткие, может быть, да. И вот для такой категории детей нужны, наверное, детские дома и интернаты. Другого немножко вида, как сейчас, да. В основном, я вот четко вижу по этим детям, что им не так важно образование, школьная программа, как важно, может быть, профессиональное какое-то уже получение опыта профессионального и дать им возможность зарабатывать самим. И вот через это потом перейти в образование, понимаете? То есть получать знания и навыки в школьной программе.
А к вам в деревню приезжают, говорят, мы хотим взять ребенка?
Приезжаем, но очень редко, потому что мы не ориентируемся на то, чтобы раздавать детей.
Ну почему? Ну ребенку же будет лучше, если он будет жить в хорошей семье.
Это все понятно. Но мы стараемся брать в детскую деревню прежде всего детей, которые по каким-либо причинам уже не попали в семью. В основном это многодетные биологические семьи, где 2, 3, 4 ребенка, таких детей редко берут в приемные семьи, по количеству просто.
То есть, если к вам кто-то приедет в деревню, там, или скажет, мы хотим взять, вы сделаете все возможное, чтобы не отдать ребенка?
Нет, мы не будем ничего делать возможное. Мы будем учитывать юридические документы этих детей, да. Второе, мы будем учитывать привязанность этих детей к нашей маме-воспитательнице. И, конечно, мы будем против нарушать привязанность, которая есть у нее с нашей мамой, и отдавать ребенка неизвестным людям, которых ни ребенок не знает, не видел никогда, и пришел с бумажкой «хочу Ваню Петрова усыновить». Да, вот еще в чем порочность иногда системы передачи детей в приемные семьи. Эти люди недостаточно знают этих детей. Они их выбрали по каким-то признакам, по фотографии в банке данных, да, или в журнале, еще как.
Я так чувствую, что не получится кому-либо забрать у ваших детей из деревни Тамтамили.
У нас были случаи, когда брали, были, но это не система. Такая вот, что раз, как из детского дома обычного берут, да?
Анатолий Анатольевич, скажите, а вот если сравнивать, опять же, с детскими домами, с точки зрения, ну, назовем это таким циничным словом, эффективности, что ли, да, детская деревня, она как бы выгоднее или сложнее наоборот? То есть в детской деревне, насколько я понимаю, ну, гораздо меньше за те же средства и сроки, гораздо меньшее количество детей можно воспитать или наоборот?
Нет, смотрите, в детской детской деревне с точки зрения финансового содержания, она в 3-4 раза экономичнее
вот так
и
вот.
Дешевле была бы для государства. Вот. У нас, например, если в государственном детском доме на 70 детей 70 и более сотрудников, то у нас на 70 детей 35 сотрудников. Понимаете, да?
Ну да, да, это хорошие такие цифры.
Ну, так, да, это вот такие показатели совершенно естественные.
Возвращаясь к вопросу, вот на ваш взгляд, не является ли, может быть, детская деревня просто панацеей в данном случае, нет, как раз нет. тем, к чему нужно идти?
Вы знаете, детская деревня – это одно из учреждений, да, или один из видов услуг, которые можно предложить на рынке детства, да, социальной защиты. Мое мнение, что да, сейчас вот переходят все на услуги, так называемые, да. Мы, детской деревне, можем предоставлять свои услуги для определенной категории детей, да. Должны быть детские дома или детские там какие-то другие формы для одаренных детей. Вот правильно вы говорите, для спортсменов детей, да. Для детишек, у которых нет умственной отсталости, но есть психопатийные дети. Никто не знает, как с ними быть. Они в каждом учреждении есть. Они, с одной стороны, по интеллекту нормальные детки, но настолько сложна их психика, настолько они травмированы. Но вот для таких детей ничего нет, никакого вида учреждений. И все спасаются только психбольницами, когда туда можно какой-то период этого ребенка отправить. Ну, то есть должны быть услуги. Мы, детская деревня, одна из услуг, которые есть на рынке. Вот я так немножко выскажусь.
У вас дети в основном славянской национальности?
В основном, да. Да, но сейчас уже есть дети вот от таких смешанных, так скажем, родителей.
Скажите, а вот как у директора, ваша постоянная главная проблема в чем? Какая самая большая головная ваша боль?
Хороший вопрос.
Может, органы опеки, нет?
Нет, моя головная боль обеспечить так, чтобы мамам было комфортно и работать, и чтобы, если плохо что-то у ребенка, значит, что-то надо маме чем-то помогать, понимаете? То есть вот это моя задача первая, главная, скажем. Это не головная боль, но это главная задача, чтобы было гармонично в этой семье. Оказать помощь маме и ребенку через маму.
И у меня, знаете, вот лично у меня к вам есть последний вопрос. Ну, конечно же, дети придумали вам какую-то кличку. Вы знаете свою кличку у детей?
Вы знаете, ну, вот я раньше работал тоже в негосударственном детском доме. Пансион семейного воспитания, там старше меня Толичем называли. Вот, здесь я не знаю, пока Толь Толич зовут меня, это я не знаю, кличкой назвать, не кличкой, вот, ну, кликухой там как.
Ну, не обижайтесь, если так зовут.
Нет, да? Нет, не обижайся, я спокойно абсолютно, но я не слышу, чтобы меня как-то там очкариком бы называли или еще кем-то, я вот в очках хожу.
Спасибо большое. Анатолий Анатольевич Васильев с нами был на связи, директор так называемой СОС детской деревни в Томилино, которая существует уже 16 лет.
Ну вот видите, Артем, это не панацея, он говорит, что нужны разные виды учреждения, так как дети на самом деле, они все разные.
Ну да, это определенный как бы вид.
И не надо закрывать детские дома, они кому-то еще необходимы.
Ну, мы говорим о том, что детские дома могут превратиться в некие такие учреждения, которые сопровождают и помогают приемным семьям в воспитании их приемных детей.
Сопровождают и помогают. Не совсем непонятно.
Ну, сегодня как бы якобы эту функцию выполняют органы опеки. Вот, но,
по-моему, органы опеки в основном бездействуют.
Ну, на этот счет разные мнения есть. Кто-то говорит, что наоборот, они действуют чересчур активно, порой забирая детей безосновательно из своих семей, определяя в детские дома. Вот. Но каждая ситуация индивидуальна. Может быть, кто-то из радиослушателей поделится с нами сегодня мнением на этот счет.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605. 6.05. Вообще-то мне так кажется, что чиновники не дадут забрать детские дома.
вместе с финансированием,
это такой лакомый кусочек, возможно.
Я совершенно согласен. На самом деле, ну, как бы в данном случае, наверное, ломать систему как бы бесполезно. Надо как-то перераспределять, наверное, эти потоки таким образом, чтобы, ну, если мы не ликвидируем дома, а переквалифицируем их, то, может быть, удастся этими же деньгами делать.
Ну, дай бог. Дело. И, конечно, еще важно, чтобы, когда они сидят с детьми, чтобы им шел трудовой стаж. На самом деле, сидеть с детьми – это та же самая тяжелая работа.
Вот. А сейчас я так понимаю, что мы поговорим с, ну, с наиболее компетентным экспертом. Вопрос именно вот той самой программе. Ольга Владимировна Литкова с нами на связи. Юрист, директор Общественного центра правовых экспертиз, законопроектной деятельности, лидер Ассоциации родительских комитетов и сообществ России. И, что самое важное, член Общественного совета при детском омбудсмене российском Павле Алексеевиче Астахове. И участвует Ольга Владимировна в разработке программы «Россия без сирот». Ольга Владимировна, здравствуйте.
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 Ольга Владимировна, первый вопрос, который юристы у нас задают на форуме, да, когда слышат о программе с громким названием как бы «Избавление от детских домов», «Определение детей в приемные семьи», «Переквалифицирование детских домов». А каков сам механизм вообще предполагается, чисто вот юридический и организационный? Что менять, в чем менять в законодательстве? Прежде всего.
Вы знаете, тут как-то однозначно говорится о том, что именно я работаю над этой программой. Нет. Работает аппарат уполномоченного. Я только выражаю голос общественности в этом направлении, поскольку руковожу комиссией по совершенствованию законодательства. Но вот я могу выразить позицию не уполномоченного, а именно общественности. Ага. И сказать о том, что, на наш взгляд, в первую очередь, для того, чтобы Россия оказалась без сирот, в первую очередь нужно помогать кровным семьям. Потому что есть ситуация, при которых сиротство просто плодится, к сожалению. И если мы сейчас при этих условиях переведем всю систему в частные детские дома, небольшие, как это предлагается, собственно говоря, вот лейтмотив-то такой, то это, конечно, неплохо, но это создаст вот такую систему бизнеса, когда от государства получают руководители этих частных домов, ну, собственно говоря, приемные патронатные родители, довольно большие средства. Средства гораздо больше, чем они сегодня вкладываются в кровную семью. Гораздо выгоднее получается иметь приемных детей, чем родных. И существуют определенные стимулы функционирования этой системы. Вот хотелось бы, чтобы Россия без сирот приобрела как бы вот вторую часть. Это вот главную свою основу устроила на том, чтобы в первую очередь предусмотреть ряд мер помощи семьям, бедным семьям, малообеспеченным семьям, там, где действительно дети могли бы, ну, избавиться от социального сиротства так называемого, который сегодня очень много как раз и создает вот таких, ну, сиротских судеб, когда государство, допустим, вмешивается или считает возможным принять какие-то меры, не помогая реальной семье. Поэтому вот мнение общественности вот такое.
А может быть, уже...
это должен быть законопроект о помощи семье.
А может быть, еще ужесточить закон за отказ от ребенка, или это не поможет?
Вы знаете, я не считаю возможным пока что ужесточать закон за отказ от ребенка, потому что это просто снизит рождаемость. Нужно для начала выполнять свои социальные обязательства. Потом можно говорить о какой-то ответственности родителей, которые, допустим, родили ребенка и не справились. Я думаю, что должна быть система помощи семье. Вот, допустим, сейчас интернатное образование хотят сделать платным. Но ведь это была система, которая помогала многим малоимущим семьям как раз выращивать детей и не сдавать их никуда. Ни в какие интернаты, когда семья на грани. И дети неблагополучные, но вот интернатная система, оставшаяся с советских времен, она ведь очень помогала. А сейчас идет речь о том, чтобы ее сделать платной. Вот мне кажется, что нужен целый спектр бесплатных услуг помощи семье. Бесплатное, скажем так, вот дополнительное образование, досуг детский, участие в секциях. Вот это все очень важно для того, чтобы действительно не было сиротства. Оно предполагает не только, когда у ребенка нет родителей, но и социальное сиротство, как раз когда дети остаются без надзора.
Ольга Владимировна, а каков процент социальных сирот относительно остальных, например?
Ну, насчет процента я не знаю, но я знаю, что...
Но это большая доля вообще?
Сейчас очень много этому уделяется внимания, очень много выявляется детей-сирот с помощью органов опеки и попечительства, социальных органов. И, конечно, это количество все время растет. Но мы и сами знаем, что у нас действительно есть множество семей, которые не в состоянии сейчас обеспечивать, в общем-то, такой достаточно серьезный уход за своими детьми. Если сейчас мне принять ряд мер, которые поддерживали семью в этом отношении, то этот показатель только увеличится. И мне кажется, еще очень важно все-таки принять какие-то меры по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Хотя бы ввести принудительное лечение от алкоголизма по решению суда, как это было в советские времена. Но сегодня этого нет.
Но ЛТП отменили в 92-м году, и никто возвращать не собирается, по-моему.
Я не знаю, собирается, не собирается, но нужна система мер государственных по поддержке семьи и по лечению социальных недугов.
Я тут, готовясь к передаче, прочел, что если семья берет в штате Техас, в США, ребенка-инвалида, им полагается 19 льгот, там огромный... Там послабление, налоговые вычеты. У нас же такого нету, да?
Вы знаете, у нас сейчас растут эти выплаты. Налоговых вычетов нет пока. Но уже есть такая система, когда полагаются и хорошие зарплаты. Да, то есть это уже переходит в систему такого, опять же, вот говорю, бизнеса, патронатные семьи. А патронатный воспитатель, он не состоит с ребенком в отношениях усыновителя, он просто воспитатель, у которого ребенок дома. Он получает зарплату, он получает все социальные выплаты, и все траты на ребенка компенсируются. И эти суммы растут и растут. В принципе, в этом ничего плохого нет. Оно просто нужно это компенсировать и другими мерами, чтобы не было перекосов. Таких перекосов, как на Западе, которые стимулируют вот отбирание, допустим, детей из родных семей и передачу их в прием.
Кстати, вы за то, чтобы у нас было ювенальное правосудие?
Нет, я против ювенального правосудия.
Вы противник, да? А почему?
Ну, а вы сами-то как считаете? Вот ребенок приобретает некие либеральные права.
Да.
Я все могу, да? Значит, да. Закон его защищает. Я могу делать все, что угодно, сидеть за компьютером, общаться. Все, что хочу, то я и делаю. Родители ни во что не ставят. Что вырастет из этого ребенка? Что вырастет? Человек, который не уважает родителей, не будет уважать государство. Он не будет уважать никакую власть.
Но и без ювенального правосудия полно вот таких детей сейчас есть.
Вы знаете, это как раз плод вот внедрения таких технологий, что неправильного отношения вообще к воспитанию детей. Мы можем вспомнить наших традиций. Уже не говоря о том, что ювенальный институт, это же не только правосудие в отношении несовершеннолетних. Это еще же и технологии ювенальные, когда родители, дети могут и жаловаться на родителей, и детей могут изымать из любой семьи.
Ну, это да, да.
Их права, это совершенно ненормально. И из таких детей не вырастают тоже нормальные люди. Это люди криминализованные, те, которые выходят из детских домов. Вот вам и социальное сиротство. Вот, отсюда и растут количество детей, которые числятся социальными сиротами, когда у них есть родные семьи. Мне кажется, в любом случае проблемы, которые возникают, нужно решать комплексно. Не только выделяя одну категорию дети-сироты, но необходимо со всей семьей работать.
Ольга Владимировна, ну как раз вот в этом ключе, говоря о ювенальном правосудии, совсем недавно мы и с вами в том числе обсуждали тему законопроекта о социальном патронате. И Павел Алексеевич Астахов, напомню для радиослушателей, уполномоченный при президенте по правам ребенка, в интервью нашему порталу тоже подчеркнул, что сам по себе законопроект довольно сырой сейчас, и, на мой взгляд, вот какое-то столкновение вообще тезисов и проектов получается. Закон о социальном патронате, в принципе, как бы предполагает, что ну, каждый следующий ребенок в семье, он как бы снижает качество воспитания, да? С другой стороны, чтобы стимулировать рождаемость и демографию, нужно говорить о том, что чем больше детей в каждой семье, тем лучше. Ну, да. А вообще, есть какое-то единое мнение в Думе, во власти, куда идти?
Единое мнение есть о том, что, конечно, нам нужно повышать рождаемость. Мы вымирающая нация, это совершенно однозначно, что нам нужна прогрессирующая такая демографическая ситуация, которая сегодня таковой не является, она только начала выправляться. И если будет принят такой закон, как о социальном патронате, то он, конечно, может ударить по демографической нашей безопасности, потому что он, безусловно, направлен на снижение рождаемости. Действительно, речь идет о том, что чем больше детей в семье, тем больше внимания пристального органов опеки, проверок, предписаний и возможностей вообще вторжения государства и дальнейшего отбирания ребенка.
И тем более с программой, о которой мы сейчас говорим, да, избавление от сирот, он вообще как-то идет вразрез, ну вот как мне кажется, я вот не могу понять, правильно?
Я вот и говорю о какой-то несостыковке, вот должен быть уравновешенный комплекс, государственная политика должна быть, которая должна опираться на родную семью, в случае, если ребенок стал сиротой, предусматривать меры устройства ребенка достойного, и чтобы из него мог вырасти хороший гражданин общества. Его адаптировать. Вот должна быть какая-то продуманная политика. На сегодняшний день нет, к сожалению, у нас вот пока что этой политики, но она разрабатывается в том числе и общественными организациями. Недавно прошел форум «Святость материнства», и там тоже принято решение о том, что необходимо сейчас разрабатывать и с точки зрения государственных структур, и согласовывать с общественными организациями, и какую-то концепцию семейной политики принимать. И уже в рамках этой концепции можно было бы говорить о каких-то законодательных мерах.
А есть какие-то данные, почему люди отказываются чаще всего от детей? Такие опросы проводились?
Вы знаете, по разным, наверное, причинам так трудно однозначно сказать.
Ну, самое частое, какая-то есть одна общая причина?
Я могу только догадываться о том, что это, как правило, материальная неустроенность.
Деньги, деньги, еще раз деньги.
Ну, конечно, хочется родить ребенка для того, чтобы как-то все было дома хорошо, чтобы уже был достаток какой-то. А с этим сейчас сложно, поэтому многие отказываются от многодетности.
Спасибо большое. Ольга Владимировна Литкова была с нами на связи, юрист, директор Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, лидер Ассоциации родительских комитетов и сообществ России.
Ну время уже, Артем, не остается.
Да, подводя краткий итог, на самом деле такое сжимающее душу ощущение после всего этого обсуждения.
Артем, вы спрашиваете, что надо менять? И было пишение, надо менять, я считаю, законы, сознание, экономику.
Мне кажется, надо менять подходы. Меня, например, вот я сегодня впервые узнал о детских деревнях, так называемых, и я вот сейчас понимаю, что этот проект, в определенном смысле его можно назвать креативным, да, относительно того, что у нас было. Вот. И надо менять подходы. Если вот эту креативность в разных направлениях применять, мне кажется, действительно нет здесь какого-то единого решения. Вот избавимся мы от детских домов, превратятся они там в учреждения, сопровождающие приемные семьи, и все у нас будет
хорошо. Ну, пусть будут разные совершенно заведения.
Да, это должны быть совершенно разные заведения, и от интернатов можно выбрать самое лучшее по советской системе, и вот от таких вот деревень, ну и, конечно, от заведений, которые занимались бы детьми, у которых что-то не в порядке со здоровьем.
Ну и главное, чтобы это не была компанейщина, чтобы это была серьезная продуманная программа.
Будем на это надеяться.
Все, наше время вышло уже. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва».
Читайте, пишите на портале zakonia.ru.